Братья, сегодня я вместе с вами хотел продолжить. Мы из тех трех человек, о которых я говорил, на которых стоит нам обратить внимание, как проповедникам, на тех людей, которые, слово которых имело такой большой вес в обществе, в Божьем народе, в израильском народе, что к их слову прислушивались, их слово было авторитетным, сильным, что слово этих людей побуждало людей жертвовать, побуждало людей сражаться, побуждало даже к тому, что они были готовы пожертвовать своей жизнью, то есть потерять свою жизнь. И к этому побуждали речи этих людей. Мы с вами обращали внимание на Иоава, и как бы вывод, который мы сделали, что Иоав был тем человеком, который щадил народ. И слово «щадил» мы увидели, что оно относилось не только к битвам, к сражениям. Когда была битва, и люди могли погибнуть, и Иоав старался как можно раньше прекратить битву. Но это относилось и к другим ситуациям. «Щадил народ» – это оказывается и тогда, когда он, вот Раву Аммонитскую, он почти завоевал город уже. Маленькое усилие надо было. Вот. Но Иоав не торопится как бы себе лавры такие победителя, славу какую-то себе, известность и так далее. Он к Давиду отправляет вестника с тем, чтобы все-таки Давид на поле битвы появился, чтобы как бы слава победителя и имя победителя над этим городом было Давида, царя. И в других ситуациях, как в ситуации с Авессаломом, например, или в ситуации, когда было восстание Авессалома, или тогда, когда надо было гонца послать, Иоав очень внимательно относился к репутации, к жизни других людей. Иоав щадил народ. И мы говорили, что будет хорошо, если мы будем в нашей жизни наблюдать за нашим поведением, за нашим характером, за нашими привычками. Если вот это щадить, аккуратность, стараться, чтобы нашим словом или каким-то делом не нанести кому-то какой-то ущерб, не выпачкать чью-то репутацию и так далее, то это будет производить то, что люди очень будут ценить, любить, уважать и прислушиваться к нашему слову. Вы, братья, с этим сталкиваетесь очень часто, практически, почти каждый день. Подобным образом мы выбираем себе инструмент, подобным образом мы выбираем там, может быть, автомобили или какие-то очень ценные покупки или дорогие. Как это происходит? Один вариант. Вы заходите в магазине, появляется менеджер, который говорит: стиралку? Да без проблем, какая у вас стиралка хорошая? Самое лучшее, конечно, вот это. Она стоит там, всего 150 тысяч. Есть дешевле. У вас нет 150? Нет проблем. По качеству точно такая же. Немножко как бы это, 100 тысяч. И 100 тысяч. Хорошо. Нет проблем. 10 тысяч. Отлично. Да она лучше, чем та, что за 150. Главное, что оставьте свои деньги, все, которые у вас есть. Конечно, себе счет еще на 5-10, это явно получше. И вы слушайте внимательно, так? И второй вариант. Это же менеджер, у него образование, опыт. А второй вариант, вы у кого-нибудь из своих братьев. И брат говорит: ты знаешь, слава Богу, вот так моя жена рада. Мы 10 лет назад купили, никаких проблем, ни поломок. Сколько детей, все работает, стирает. Братья, чей совет? Совет квалифицированного специалиста, очень талантливого и красноречиво умеющего рассказать о своем товаре. Или такую неквалифицированную речь вашего брата? Чья реклама будет сильнее? Верующий брат, который торгует машинками, это дело скользкое. Когда он будет хвалить, ты спроси: а у тебя какая? То есть, братья, мы всегда отдаем предпочтение в таких ситуациях, если у нас есть выбор, прослушать красивую хвалебную речь или простое, может быть, неуклюжее свидетельство знакомого нам человека, да, мы отдаем предпочтение в этой ситуации не квалификации, образованию или красноречию, вот, а именно опыту человека, которому можно доверять. То же самое, братья, относится к нашему здоровью. Люди так, вот кто-то создает какую-то ауру врачам, говорит, вот это такой врач, и к нему выстраивается очередь. Не потому, что там у него какое-то звание или еще что-то, а просто кто-то рассказал, вот он ко мне так внимательно отнесся, вот мне было очень плохо, там все, он разобрался в моей болезни и смог вот назначить или дать какие-то советы или лечение. Поэтому, братья, вот каким будете человеком вы, это зависит, конечно же, только от вас. Ваша жизнь, будет ли она хорошей иллюстрацией вашим речам? Человек второй, о котором мне хотелось бы сказать, это человек Неемия. Ну, сначала я хотел бы поспрашивать, вот, если бы у нас спросили, а кто такой Неемия? Вот что у нас... Вот в нашем сознании, что это за человек? Второй стол, вот брат в темном свитере, как тебя зовут? Сергей. Сергей, вот ты прочитал Библию полностью уже? Пока еще нет. Но вообще книгу Неемии читал? Приходилось. Вот... Ты читал книгу Неемии, слушал какие-то проповеди. Вот какой, если бы надо было рассказать, кто, вот если бы спросили, кто такой Денис Самарин, и вы бы что-то могли рассказать, да, ну это брат такой, ну примерно его там рост, комплекция и все остальное, могли бы как-то сделать описание. Вот если бы у тебя про Неемию спросили, вот что у тебя так в голове об этом человеке как бы отложилось? Не сильно, хорошо, присядь. А ну, пожалуйста, вот справа. Как тебя зовут? Первый, да. Даник? Даник, вот если бы тебе про Неемию пришлось, у тебя спросили, кто это? Мужественный человек. А с чего ты делаешь вывод, что он мужественный? Угу. Хорошо. Хорошо, присаживайся. То есть Даник говорит, что Неемия это мужественный человек, потому что тогда, когда враги были кругом, ну сначала он сказал мужественный, он плакал, молился за свой народ. И когда были враги кругом, он все равно набрал как бы таких же, как он, единомышленников и восстанавливал, отстраивал город. Хорошо. Еще, братья. Да, Рома. То есть человек был очень ревностный такой. То есть если что-то делал, то делал. Вот с такой горячностью и так далее. Хорошо. Еще, братья. Да, ну пожалуйста, вот на последний. Очень аккуратный. Откуда это видно? Ага, был виночерпий у царя. То есть похоже, если бы он был... так застегнут, и это, то вряд ли бы он там оказался, да? То есть похоже, что в плане аккуратности, тщательности был человек аккуратный. Но об этом как бы свидетельствует больше его должность такая, виночерпий у царя. Хорошо, вот рядышком брат поднимал руку. Как тебя зовут?
Я.
Ян?
Яша.
А, Яша. Я не строитель, пусть туда едут строители. Хорошо. Да. Надежный. Угу. Да, то есть Альберт говорит, что это еще был человек надежный. То есть есть люди не очень надежные, которые говорят, ты придешь завтра? Да, да, я завтра приду. А завтра смотрим, все, где же? А что ж ты не пришел? Ты знаешь, так как-то вот что-то у меня голова побаливала там. И мы уже знаем, что на этого человека надеяться бесполезно. Потому что вероятнее всего он подведет. Хоть он сказал, но он так не сделает. Он куда-нибудь в другое место уедет или займется каким-то делом. Альберт говорит, он был человек надежный. То есть на него можно было рассчитывать, что его не подкупит кто-нибудь, чтобы подсыпать там яд в чашу царя. Что кто-нибудь там не будет манипулировать через этого человека. Человек надежный. Хорошо. Пожалуйста. Хорошо. Братья, да, пожалуйста, Иван.
Человек верующий.
Был человек верующий. Хорошо. Потому что Богу молился, и в других ситуациях его вера проявлялась. Хорошо. Братья, я хотел с вами посмотреть на Неемию, как на человека, о котором написано, что он заботился о благе сынов Израилевых. Неемия – это человек заботливый. Человек, который заботится о благе сынов Израилевых. Братья, и то, что мы сейчас прочтем тексты Писания, посмотрим, в чем, каким образом, почему, как бы о нем можно так говорить. Надеюсь, что это будет для нас хорошим примером. То есть и вы тоже, как проповедник, когда вы выйдете за кафедру, на вас тоже могут смотреть, как на человека, который заботится о благе братьев. Не о своем личном, о благе братьев. Это будет слышно не только с темы вашей проповеди. Это будет видно по всей вашей жизни каждодневной. Тогда, когда нужно будет, когда вы столкнетесь с кем-то в дверях дома молитвы, тогда, когда вы придете, а корыто, чтобы обувь мыть, оно пустое. И тоже по-разному можно негодовать. Вот наши диакона, куда они смотрят, кто сегодня дежурный, почему пустое корыто, вот негде мне туфли вытереть, помыть. А другой вариант, если быстренько нашли, взяли и воды туда налили. Вот. Это будет видно по той ситуации, когда, скажем, может быть, какая-то трудность у кого-то возникнет, и надо будет помочь, и так дальше. И вот тогда будет видно, это человек, который заботится о благе братьев своих, или это человек, который заботится о себе. И это будет в тех ситуациях, которые Арут сказал, когда мы будем искать стиральную машинку или перфоратор купить. И брат верующий, который это продает. Если вы будете знать, что этот брат верующий продает стиральные машинки, но этот брат заботится о своем благе, боюсь, что вы не очень сильно будете прислушиваться к его совету. А если вы будете знать, что это тот брат, который заботится о благе братьев своих, не меньше, чем о своем благе, то вы спокойно доверитесь его совету. И читаем Писание, братья. Книга Неемии откройте. Из книги Неемии мы прочтем несколько текстов, сделаем выводы и помолимся. Мы в прошлый раз об Иаве прочитали в конце вывод о том, что это был человек, что он щадил народ. В отношении Неемии мы начнем с того, что я прочту это свидетельство. И это свидетельство было не самого Неемии, а самом себе. Это было свидетельство внешних, даже свидетельство врагов об этом. Книга Неемии, 2 глава, 10 текст. Написано: «Когда услышал сие Санавалат, Хоронит и Тови, аммонитский раб, то им было весьма досадно, что пришел человек заботиться о благе сынов Израилевых». Заботиться о благе сынов Израилевых. Прочтите, братья, давайте мы сейчас будем читать, вот первый человек с правого ряда на каждом столе. 4 глава, 23 стих. Да, пожалуйста. Ну, пожалуйста, что, какая тут информация о Неемии? Скажи, пожалуйста. Как тебя зовут?
Меня зовут Леша. Ну, Неемия говорит, что они были всегда наготове. То есть он и братья, и те, кто были с ним рядом, они были готовы всегда ко всему. Ну, и меньше вода, возможно, войне, по крайней мере, здесь отмечают, что они не снимали себя и одеяния своего.
Хорошо. А почему такой перечень? Вот кто здесь перечислен?
Все, кто его окружал. Братья, слуги.
Братья, вот кто лучше знаком с книгой Неемии, скажите, какая должность вот в этот момент? Неемия виночерпий был у царя. Он у царя отпросился пойти в Иудею, пойти в Иерусалим. Какую должность ему дал царь? Кем он был в Иерусалиме? Губернатор. То есть должность Неемии. Неемия пришел в Иерусалим с письмами от царя. Его должность была губернатор. То есть мэр города Иерусалима. Ну и округи там еще. То есть он был губернатор. Вот эта территория, на которую его царь отпустил на какое-то время, он имел право налоги собирать, он имел право руководить, управлять, имел право вот, вооруженную охрану иметь, ну какое-то войско и так далее. Эти права ему дал царь. Неемия был начальник. И вот при всем этом, посмотрите, как он о себе пишет. Не я, кто еще? Братья мои. То есть иногда бывает вот начальник, а еще есть вот, ну, у начальника есть братья. Один мальчик когда-то, ну, лет 20 в лагере стоит и спрашивает так: а вы знаете, кто мой папа? Вот, то есть еще дети, да? У Неемии, о детях Неемии ничего не известно, нигде не написано. Думаю, что, к сожалению, вероятно, не было у Неемии детей. Он говорит: «Ни я, ни братья мои, ни мои слуги, ни мои стражи не снимали с себя одежды». Ну, кто-то скажет: вот классно, не надо было купаться каждый день, там носки стирать. Но для Неемии, представьте, человек, который... Ну, похоже, не один день провел. То есть при дворе царском надо было провести много времени, может быть, много лет даже, пока вот такое доверие царь окажет, что самый близкий человек. То есть в древности так было, что виночерпии – это были только очень близкие люди. Ну, поскольку так историки говорят, что в те времена яды были такие, которые в жидкости растворялись. Как бы в виде порошков, чтобы как бы в твердом виде в пищу сложно было. А в жидкость, там, в напитки, в вино быстро растворялись и быстро действовали. Поэтому через это, ну, многие правители или люди лишились жизни, потому что, ну, как бы это был один из способов. Поэтому виночерпий, он должен был не только вкусом определенным обладать, как там дегустатор, но еще надо, чтобы это был, вот братья сказали, что это был человек надежный, которому можно было доверять, которому можно было не подозревать, ну, к которому можно было вот так по-дружески относиться. И вот Неемия после царской одежды, после, так сказать, такой роскоши, и он оказывается на стройке в тяжких обстоятельствах, в таких бытовых условиях, и еще надо было в одежде. Ну, одежду не снимал, понятно, что это не о дневном времени речь идет, потому что днем кто одежду снимает? Вот. Речь идет о том, что даже они спали одетыми, с мечом, с копьем, если отдых какой-то, чтобы моментально можно было, ну, как бы быть готовыми к битве, к защите от врагов. И вот в этих обстоятельствах Неемия себя в пример приводит. Он говорит, что ни я, ни мои слуги, ни стражи, сопровождавшие, не снимали. Не все так вели, братья, себя. То есть в древности тоже были, это губернатор, он имел право, распределил работу, обязанности, а сам пошел, ну, отдыхать. Моя голова должна быть ясной, я должен себя хорошо чувствовать, потому что на мне ответственность за всех вас, на мне руководство. Но Неемия не так себя ведет. Его видят постоянно на этой стене, его видят, что он одет так, как все, его видят, что он тяжесть от бремя, нагрузки, ему так же тяжело нести, как и всем. Может быть, даже кому-то и жалковато было, поскольку, вероятно, не уверен в том, что руки Неемии, они, когда он пришел в Иерусалим, не были покрыты, ну, такими мозолями, не были такие потресканные, как у каменщиков, которые вот всю жизнь камни ложат, да, и тяжелая работа с грубыми ладонями. Виночерпий, вероятнее всего, в других занятиях у него проходила жизнь. И вот он оказался, возможно, ему было тяжелее других. Те, кто привык, были люди военные, кто привык носить вот одежду воинскую. Были люди там, которые строители, ну, простой народ. Там были и хлебопеки, и каменщики были. Были там, ну, и другие рабочих специальностей люди. И были там князья, такие же, как Неемия, ну, по материальному положению и по положению в обществе. О некоторых из них потом будет написано, что они шею свою не наклонили, чтобы поработать. Они принимали участие. А я послал 2 человека там работать, или 10 человек я послал работать. А сами не хотели себя утруждать работой. Может, они рассуждали так: да какая с меня, какой с меня каменщик? Да я вообще камень в жизни не принял. Я начальник, у меня красиво получается руководить. Я прислал к вам людей, они пусть работают. Неемия не так рассуждает, братья. Он не говорит: я губернатор, я виночерпий. Вот когда стену закончите, я тогда хорошее вино найду отпраздновать. Нет. На мне была одежда, при мне были меч, была вода, было копье. Точно так, как у всех. Неемия делил тяжесть работ вместе со всем народом. Еще один текст, следующий, это 5 глава. Пожалуйста, 5 глава Неемии, с 16 стиха. Сейчас, секунду, я скажу, у меня только 16. Так, Неемии, 5 глава, с 14 стиха. Давай до конца прочтем, большой чуть отрывок. Пожалуйста, Даня.
Я же не делал так, поставку города. При этом работа на стене сидела.
Братья, вот еще свидетельство Неемии о своей жизни. Давайте перечислим, братья, вот чем, как бы, ну, аргументирует Неемия свою просьбу к Богу, чтобы Бог учел добро, которое он сделал для народа. Кто-то из братьев сказал, что он был губернатором. Областеначальник, этот текст его называет. Зовут Юра. То есть, братья, Юра говорит, что Неемия это мотивирует тем, что ему полагалась как бы заработная плата 40 сиклей серебра, да? И он эту заработную плату, как бы, которая ему была положена как области начальника, он не требовал. А те, которые до него были области начальники, те, кроме этого еще, ну еще с народа всякие налоги брали. Брали еще хлеб и вино, кроме 40 сиклей серебра. И Неемия говорит, что до меня были областеначальники, даже их слуги и то господствовали. Но слуга начальника, он тоже как бы начальник. Вот. И понятно, что побаивался народ этих людей, потому что они могли жизнь сложно сделать. Вот так было. Неемия говорит, я так не делал по Божьему страху. То есть он не стеснялся, не то, что как бы ему хотелось взять, но вот ему как-то характер мешал потребовать. Нет, он не делал так по страху Божьему. Братья, вот у нас здесь 100 человек за столом и кормят обширонцы. Представьте, сколько мы съедим еды за 2 недели. Немало, да, братья? Вот. Но то, что Неемия перечисляет, там-то у него князья собирались и, похоже, любили вкусно покушать. 1 бык и 6 отборных овец. Ну и кроме этого еще много чего было. И Неемия говорит, что это я за счет моих финансов все я это делал. То есть расходы были огромные. Вы скажете, о, так Неемия, похоже, человек богатый был. Да, братья, богатый. Но от того, что он побыл губернатором, он богаче не стал. У нас сейчас богатые люди тоже рвутся побыть губернатором. Почему? У меня много денег, я заасфальтирую 10 улиц. Нет, чтобы стать еще богаче. Поскольку они предполагают, что определенная власть, она будет приносить, ну, и славу, там, и авторитет. И кроме этого доход увеличится. Неемия у царя выпросился на 12 лет побыть областеначальником, губернатором. И при этом он постоянно несет такие громадные расходы. Но здесь есть еще одна, как бы такая, Неемия, 16 стих, говорит, работы на стене я поддерживал, и полей мы не закупали, и все слуги мои собирались туда на работу. А ну, Андрей Кучерявченко. Вот почему он так говорит? Полей мы не закупали. Один вариант, Андрей, что слугам пришлось бы на полях работать, а на стене не могли бы работать. Да, пожалуйста, Юра. Да, а ну, пожалуйста, Владимирович.
Он это держал в сердце, вот написано, что не забывал этого поля, действительно, это раз.
Хорошо. А ну, Алексей, да? Тише, братья, Алексей.
Видно, что эти князья и другие, кто там были раньше, на него, ну и во время его, а у народа не было денег, потому что они строили. Они продавали свои поля и все давали, ну, чтобы как-то прожить. Но Неемия, возможно, свои средства им выделял на нужды, но их полезность не была.
Братья, здесь Алексей сказал, этот текст можно прочитать. Просто это в этой же главе, в пятой, написано, полей мы не закупали. Братья, вот в Иерусалиме в тот момент можно было делать очень выгодные вложения в недвижимость, в землю. То есть Неемия, побыв немножко в Иерусалиме, пришед туда с деньгами, он мог стать моментально очень богатым и еще богаче. Потому что в этот момент недвижимость и земля стоили очень дешево. Ну, был момент в Абхазии, когда-то мы там ездили с братьями вот по делам служения. И были времена, когда там очень дешево можно было купить дома, квартиры. Потому что люди, они были бы рады, чтобы вырваться оттуда, хоть какие-нибудь деньги получить. Потому что и сейчас там масса пустого жилья. А в то время еще хуже было. В принципе, легко купить. То же самое в Иерусалиме. И эта глава, вот пятая, повествует, что сделался большой ропот, что люди говорили, мы сюда пришли, мы работаем день и ночь, на стене работаем, но у нас есть дети, надо кормить, надо как-то одеваться, где-то жить. Мы уже свои дома продали. То есть человек в своем доме живет, но он уже должен платить за квартиру. Мы продали свою землю. Мы наших детей даже в рабство продаем, чтобы хоть какие-то вот, ну, средства были для жизни. И князья, ну, состоятельные, богатенькие люди, они этим пользовались. Ну, это же бизнесмены. Сейчас человеку деньги нужно. Ну, так продай. А машину срочно брату надо продать. Я говорю, ну, я у тебя куплю за полцены, конечно. А не хочешь? Ну, ищи тогда покупателей. Так бывает. Ну, брат, ну и что? Ну, это же, ну, нет, я брата люблю, я о нем буду молиться, но вот в этот момент я могу материально воспользоваться, потому что он в трудных обстоятельствах, ему больше некуда деться. Так были, вот прочтите пятую главу, не сейчас, дома, братья, и вы увидите картину. Это были князья, уважаемые люди в народе, были люди достаточно состоятельные, но они пользовались трудным моментом в жизни братьев для того, чтобы самому приобрести какую-то выгоду. И это очень плохо было, братья. Потому что Неемия эти слова сказал тогда, когда он всех князей собрал и сказал, давайте долги простим. Ну, не так это легко, да, братья? Долги простим. Неемия говорит, я... Вот 8 стих 5 главы, посмотрите. Неемия говорит, мы выкупали братьев своих, проданных народом, сколько было сил у нас. А вы продаете братьев своих, и они продаются вам. Они молчали и не находили ответа. Тебе деньги нужны? Нужны. Хорошо, я тебе сейчас дам. Но ты мне отработаешь. И человек превращается в раба. Ну тебе еще лет 5. И все, и ты мне будешь ничего не должен. Вот, то есть людям было очень тяжко, народу бедному. Богатые легко становились еще богаче. Поэтому это был тот момент, когда надо было скупить дома. Скупи десяток домов в Иерусалиме и иди спокойно, продолжай быть виночерпием, оттуда тебе будет прибыль капать. Вот как можно было повести себя Неемии. Причем он мог это не сам делать. Он мог продолжать быть области начальником. А одному из своих слуг это поручить. Да вот тебе деньги, скупи мне тут пару улиц. Вот. Мы с Денисом были в Израиле, и там говорят, что там квартира, вот эта квартирка маленькая, она продалась за 2 миллиона долларов. Потому что это Иерусалим. И как бы владельцы, они где-то находятся, состоятельные люди. Вот, и людям хочется, я приехал в Иерусалим, чтобы у меня была там своя квартирка, вот, когда там на Пасху, может быть, или еще какой-то день важный. Вот, человек мог себе это позволить. Немя мог себе позволить там пол Иерусалима, может быть, скупить. Ну, при тех средствах, которые он даже тратил на поддержание этих работ и все прочее. А потом цена этой недвижимости резко еще больше возросла. А в тот момент выгодно было. Но Немя говорит, я так не делал. И он говорит, мы должны в страхе Божьем выходить. И посмотрите, почему князья простили долги. В 10 стихе ответ. Он говорит князьям, и я также, братья мои и служащие при мне, тоже давали взаем и серебро, и хлеб. Оставим им долг сей. Возвратите им поля, виноградные и масличные сады и домы их, и рост серебра и хлеба и вина и масла, за которые вы судили их. То есть верните им проценты. Ну, кто под процент долг давал деньги, пусть долг останется, но проценты верните. И верните поля, которые вы купили, верните сады масличные, возвратите. И там написано, что князья сказали, возвратим, не будем с них требовать. Это 12 стих. Сделаем так, как ты говоришь. Братья, вот человек, который заботился о благе сынов Израилевых. Братья, вот если таким человеком будете вы, то, слушая вашу проповедь, люди будут говорить, сделаю так, как ты говоришь. Потому что они будут видеть, Немя говорит, я тоже давал в долг. Я тоже давал в долг. Давайте простим. И простили. Поэтому, братья, очень важно, вот мы, может быть, еще не начали проповедовать в церкви, может быть, мы только начинаем и первые шаги делаем в деле проповедования. Но наш характер, наши привычки, наше поведение, наше отношение к людям, оно как вот огромный вот такой плакат, как характеристика там вот на этой стене. И люди, видя меня или тебя за кафедрой, они сразу же смотрят. Это тот человек, который свою выгоду не упустит. Это тот человек, которому лучше не попадаться. Это тот человек, который, если предложит, скажет, вот надо такую работу сделать, то ну, надо обязательно будет ему процент за это заплатить. Вот, потому что это брат мой, он мне работу, значит, обязательно надо вот ему откат какой-то там с моей зарплаты. Вот могут на вас так смотреть, таким взглядом. А другой взгляд, на вас могут смотреть, как на Неемию. Это тот человек, который своим благополучием, удобством готов жертвовать для того, чтобы братьям было лучше. Это тот человек, который готов терпеть материальный какой-то ущерб, который готов накормить с радостью до 150 человек и быка, и 6 отборных овец. Это тот человек, который, если будет трудно, он с радостью постарается помочь. Это тот человек, который, если увидит, что не могу долг возвратить, он простит. Братья, очень хороший человек. Очень мне нравится Неемия. После Давида, наверное, Неемия, братья. И то, что Неемия строитель, за 52 дня стену построили, к сожалению, трудно что-либо узнать, ну, больше о Неемии. Похоже, что этот человек, он, возможно, и родился, но всю свою жизнь провел там, в плену, среди чужих людей, среди чужого народа. Тем не менее, очень сильно он любит свой народ. Но может так быть, что кто-то говорит, я люблю, и это может быть правда, может быть, в сердце есть какие-то чувства, какие-то переживания, но это может внешне никак не проявляться. Но Неемия не просто любил свой народ, он заботился о благе. И кто-то из братьев сказал, я не помню, Алексей или кто-то вот с правой стороны, сказал, что это тот человек был, который молился. Вот, живя в благополучной обстановке, все было у него складывалось, как бы материально ни в чем не имел нужды. Не было, ну, как бы такой дефицита в общении, высокое положение, даже, ну, как бы в плену, высочайшее положение в государстве. возле царя близко, возможность решать свои вопросы там и материальные, и другие, вот через царя, через единовластного владыку, так сказать, в империи. Но при всем этом к Неемии приходит весть, и он плачет, и он в течение месяца, написано, плакал, исповедовался, молился. И настолько сильно, что даже внешне царь говорит, ты не болен, нет. То есть это не болезнь, но вот что-то с тобой происходит, что такое? Вот настолько близко к сердцу, к своему Неемия принимает трудности, проблемы, ну, братьев своих за сотни километров от того места, где он сейчас находится. Пусть Бог благословит братья и нас, чтобы каждый из нас был тем человеком, который заботится о благе братьев своих и о духовных благах своих братьев. Вот говорили, что он там не боялся испортить отношения с князьями, что он там их за бороды дергал и волоса рвал у них. Выговор сделал, не боялся сильных людей. Вот этот Тови, аммонитский раб, он же как бы вращался в кругах военных людей, похоже, из сильных были, потому что там же и другие народы были населены в этой земле уже, в израильской земле. А Неемия только был в Иерусалиме, в Иудее только области начальником, а вокруг были военные люди. И он как бы и с ними тоже не боялся испортить отношения, потому что вещи Товии написано, я выбросил. Потому что при молитвенном доме там родственник у него появился, у этого Товия, аммонитского раба, и отштукатурил там ему комнатку, отделал. И Товия, который раньше насмехался над Божьим народом, он уже стал вхож, так сказать, из-за своего родственника-священника. Все, Неемия это привел в порядок. Вот настолько был ревностный человек, усердный, и он заботился о благе. Не о личных удобствах, не о личном авторитете, не о личной выгоде материальной. Заботился о благе своих братьев. И поэтому речь этого человека имела такую силу. Сказал, люди уже подсчитывали, там не там на 1000 или на несколько тысяч долларов убытков. Простим. Ладно, простим. Я понимаю, насколько тяжко было этим князьям, которые, ну, бизнесмены, любили выгоду, копеечка капнула, цокнула, ой, пришло, а тут все списываем, все прощаем. И кроме этого, он сюда священников, а вы сказали прощаем, сказали, сюда священников, давайте, кто нарушит это слово, все, дом того разрушим и на бревне повесим. Вот поэтому... как бы слово словом, но еще не имея твердую печать в этом деле, что так оно и будет сделано. Братья, пусть Бог благословит, чтобы вот и наши проповеди, когда слушают наши братья и сестры, более или менее красноречивые, но чтобы они были, видели, что это человек, который о моем благе заботится, и поэтому я сделаю так, как он говорит.